Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату, уважаемые радиослушатели. Мы представляем вашему вниманию рубрику «Есть разговор». Каждую среду мы ждем в гости историка Дадаев Мурадалахаджи. Сегодня, альхамдулилля, он снова нас посетил. Ассаляму алейкум, Мурадалахаджи.
Ва алейкум ассалам.
Мы рассказываем об истории ислама. Особенность нашей рубрики в том, что мы рассказываем об истории развития ислама именно в Дагестане. И знаем, что ислам в Дагестане имеет больше, чем 13-вековую историю. И за это время он стал выдающимся явлением во всех сферах нашей жизни, и дагестанского общества, социальной, экономической, культурной и так далее. И особенно заметна она и ощутима была его роль в те времена. И трудно найти, наверное, какой-то важный вопрос истории культуры именно средневекового Дагестана, при исследовании которого невозможно было бы обратиться к факторам исламизации. Вот как происходил вообще этот процесс и о том, кто здесь, кто пришел для распространения ислама, как все это происходило, сегодня более подробно вы узнаете, уважаемые слушатели, на радиостанции Вата. Ну а кто же хочет принять участие и задать вопрос, вы можете это сделать, дозвонившись к нам по номеру 93-1048, это эфирный номер, ну а можете прислать к нам свой вопрос по номеру мегафон 560-1048. Я представляю слово Мурадалахаджи. В прошлый раз мы коротко рассказали о том, кто именно приезжал к нам в республику, и про битву, которая произошла здесь, на нашей территории. Но сегодня, если можно, продолжить.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Прошлый раз мы рассказывали на самом деле при первом столкновении с подвижником мусульман с местными жителями, то есть основным с хазарами. Также мы рассказывали, кто такие были Ахлу Суфа, люди, которые находились возле мечети Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям и круглосуточно делали ибадат Всевышнему Аллаху. И причиной того, что мы рассказывали про этих людей, про асхабу Суфа, кроется в том, что среди сподвижников, которые прибыли на наш край, среди них были несколько сподвижников, то есть из Ахлу Суфа. И из них являются из Ахлу Суфа Абу Хурайра, Салман аль-Фариси и Хузайфат аль-Ямани раллаллаху анху аджмаин, которые все трое обладали явными и сокровенными знаниями. Думаю, будет лучше коротко рассказать про биографию этих трех сподвижников. Начнем с Абу Хурайра раллаллаху анху. Этот известный сподвижник пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, Абу Хурайра, он принял ислам в год Хайбара. То есть, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, совершил азават крепости Бану Исраиль в Хайбар, в этом году он принимает ислам, то есть чуть раньше до этого азавата. И он вместе с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, участвовал при битве в Хайбаре. Абу Хурайра был одним из самых приближенных сподвижников пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Он же является передатчиком большинства хадисов от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть, в общем, было 6-7 сподвижников, которые отличились тем, что они передали от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Это Анас ибн Малик, Абдулла ибн Умар, также Аиша раллаллаху анха, Ибн Мас'уд и так далее. Но причина этому кроется в том, что, допустим, Анас бин Малик, он, раллаллаху анху, был совсем маленьким, то есть 10 лет было ему, когда мать отдала, привела его к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала, что она хочет оставить ее возле пророка, чтобы он ему служил. То есть, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился, ему было 10 лет, и когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, ему было 20, то есть 10 лет он всегда вместе с пророком находился. И по этой причине Анас, раллаллаху анху, он из-за того, что постоянно был с пророком, он много от него слышал и запоминал, из-за того, что он еще в таком возрасте был подростком, и передал хадисы. Также Аиша, раллаллаху анха, то, что она являлась супругой пророка, тоже находилась всегда вместе с ним, и она тоже передала множество хадисов. И Ибн Мас'уд, раллаллаху анху, он тоже всегда, говорит, находился с пророком. Вот. Ибн Масуд, он был коротким человеком, можно сказать, карликом. И ему, говорит, пророк, саллиллаху алейхи, дозволял, то есть он осмеливался делать то, что другие не осмеливались. Ну, мы же знаем, что короткие люди, они на них, как бы, люди мягко смотрят. Вот, у всех души к ним отношение такое бывает. И пророком, возле пророка, саллиллаху алейхи, тоже Ибн Масуд, он всегда находился и осмеливал себе то, что другие не осмеливают. Допустим, то, вот, он говорит, когда пророк, саллиллаху алейхи, ходил в мечеть, Ибн Масуд, он раньше, говорит, выходил после намаза, и он ждал пророка, саллиллаху алейхи, держа его вот, обувь в своих локтях, то есть поставил их в своих локтях, он ждал, пока пророк не видит, и дать ему одевать. Также, говорит, когда даже пророк, саллиллаху алейхи, искупался, вот Ибн Масуду было дозволено вот, держать занавес перед пророком, саллиллаху алейхи, салам, чтобы его не видели. То есть вот таким он тоже всегда находился с пророком, саллиллаху алейхи, салам, и это тоже является. А Абу Хурайра, раллаллаху анху, он чуть позже принял ислам, чем вот пересчитанные сподвижники. Это год Хайбара, пятый или шестой год по хиджре было. И причина то, что он узнал столько хадисов, сейчас мы расскажем. Вот, как мы сказали, он всегда старался, после того, как принял ислам, быть рядом с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, желая получить больше знаний от посланника. То есть, первая причина это является то, что у него было желание. Вот, допустим, кто вот, из студентов, тоже из муталимов, вот, основным условием является, чтобы у человека было стремление к знаниям. Вот это стремление у Абу Хурайры оно было. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, делал для него. То есть, Абу Хурайра сам рассказывает о причине. Однажды, говорит, я сказал пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, я, Расулаллах, я слушаю то, что ты говоришь, но не запоминаю. То есть, наверное, память был у Абу Хурайры слабым, и он не запоминал то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, рассказывал. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, мне расстели свой халат. И когда я это сделал, он рассказал много хадисов, после этого, говорит, я не забивал то, что он рассказывал. То есть, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, делал сперва ему дуа, потом ему говорит, расстели, говорит, свой халат, потом, сидя на него, он рассказывает множество хадисов, и вот эти все хадисы запомнил Абу Хурайра, и в дальнейшем, до самой смерти пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, то, что он рассказывал, он все запоминал. Имам Бухари, рахималлах, говорит, что от Абу Хурайры хадис рассказывал более 800 человек из подвижников и табиину. То есть из 800 человек, то есть это его же поколение и последующее поколение. С подвижниками были более вот, знающие, вот, знаменитые среди нас. Это Абдуллах ибн Аббас, раллаллаху анху, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Умар, Джабир, Анас бин Малик, Васлят бин Аль-Акса и другие. То есть сами вот даже такие знаменитые асхаби, они вот, рассказывали от Абу Хурайры. Во время джахилии его называли Абду Амр ибн Абду Ганам. То есть его имя то, что означает раб Амра.
А что значит раб Амра?
Амр это просто имя. Имя человека, как Умар, это Амр, вот она означает жизнь. Но пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, никому не разрешал давать такие прозвища, означающие рабство кого-то. Например, Абду Шамс. Вот у многих мекканцев были вот такие вот имена, которые означали, что раб кого-то. Вот, допустим, к примеру, Абду Шамс, раб солнца. Абдуль Уза, вот, раб идола по имени Уза. А тем, кто носил такие имена, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, повелевал их поменять. Или сам поменял. После принятия ислама пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, назвал вот, Абу Хурайры Абдуллахом. То есть, что означает раб Аллаха. А прозвище его Абу Хурайры, которое все его знают, вот все говорят, вот даже если вот про всех мусульман спрашивают, как звали Абу Хурайры, наверное, многие не знают. А Абу Хурайра это является прозвищем. Кунят, как называется, и она означает отец котенка. Вот такой вот это дал сам пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, такой вот конье прозвище, из-за того, что он однажды увидел его, вот этот Абу Хурайра, говорит, нашел котенка маленького, он захватил и поставил себе за пазуху. И когда его в таком положении увидел, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, он назвал его Абу Хурайра, то есть отец котенка.
Uh-huh. То есть ранее, получается, его звали совсем другим именем, да. И это имя, которое дал ему пророк Мухаммад, да.
И прозвище, и имя пророк, салам, начал его. И Абу Хурайра, рали Аллаху анху, он умер в 57 году по хиджре, на 78 году жизни. Вот коротко про Абу Хурайра, рали Аллаху анху, который побывал на наших землях, который принес нам свет ислама.
Здесь, вот, Мурадах, уже пока мы далеко не ушли, вопрос от наших слушателей. Ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Сколько времени был на нашей земле Абу Хурайра, рази Аллаху анху?
Как?
Сколько времени он здесь находился в Дагестане?
Сколько времени находился?
Да.
Это то, что сегодня известно, но известно то, что вот Абу Хурайра и Салман Фариси, они прибыли в Дагестан в числе войск, которые прибыли из Шама, то есть из Сирии. А эту войску отправил Усман ибн Аффан раллаху анху в 32 году по хиджре. И приблизительно там 2-3 года, наверное, они здесь побывали. Вот, как мы и раньше, в прошлый раз рассказывали, они при крепости Тарки, как это известно, Самандар, этом они потерпели неудачу при сражении, им пришлось отступить, и среди них, говорят, были вот эти сподвижники Абу Хурайра и Салман аль-Фариси. Ну, приблизительно 2-3 года, можно сказать. Так, вот мы сейчас вот будет уместным рассказывать, вот возникают вопросы, да, почему распространение ислама так стремились в сторону Кавказа? Вот, если вот многие, наверное, могут задавать, потому что после смерти пророка Саласам прошло всего лишь 11 лет, когда первые сподвижники, они уже стояли возле стен Дербента. Вот, и еще можно задавать такой вопрос, почему в преклонном возрасте те, кто подобен Абу Хурайре и Салман аль-Фариси, вот Салман аль-Фариси, как мы говорили, 250 лет было ему, когда он умирал, а Абу Хурайре уже больше 70, вот почему, вот, они тоже участвовали в этих сражениях. То есть, на самом деле, вопрос очень уместный, и вот каждый мусульманин, наверное, и задает себе такой вопрос, но мы знаем, что вот сподвижники, они были отречены от мирского. Они не искали мирское и не надеялись получить какие-то военные трофеи. Как это отмечают некоторые историки, типа, мол, это арабские завоеватели, они захватывали земли из-за земель, из-за военных трофеев и так далее. Но это по отношению именно с подвижником, именно тем временам вот самого пророка Саласлава и четырех праведных халифов, это будет, этот термин использует, будет неуместным. Потому что у них было единственное такое намерение, это распространить слово Аллаха, то есть распространить ислам и этим зарабатывать себе вот клад на тот свет. К примеру, вот допустим, когда мусульмане овладели городом Мадаин, это Ктесифон, столица Сасанидской империи, вот Персии, вот правителем над этим городом назначили Салман аль-Фариси. Ну, это как в наше время мэром города назначают Салман аль-Фариси. Мадаин – это само слово, оно означает города. И эта Персидская империя, вот эта столица этой Персидской империи, Мадаин, она составляла из нескольких, из 7 городов. Она была до такой степени большой и красивой. Вот все, вот те, кто увидели, удивлялись к этому. И вот такого города, когда Салман аль-Фариси назначили вот мэром, он ел только то, что, говорит, зарабатывал своими руками. То есть у него не было зарплаты.
Он был мэром города, но при этом у него заработной платы, да, не было.
Да, и в протяжении, сколько лет он там правил, у него не было своего жилища. Своего дома у него не было. Говорят, что у него был халат, теплый халат. И он, говорит, поселил ее, один край, говорит, поселял, другой, говорит, на себя, как одеял, говорит, использовал. А вот мы сейчас знаем, вот, допустим, хоть какой-то там маленького вот района главой там кого-нибудь назначить или там мэром, мы знаем, что в первую очередь эти люди стараются там вот приобрести там большие дома, строят, что-то для себя делают. Но смотрите, какая большая разница. Этот человек, будучи амиром, будучи мэром такого большого города, у него не было ни зарплаты, у него не было своего жилища.
От зарплаты это он сам отказался или же все-таки?
Конечно, как бы... сами. Вот первое время вот вообще зарплата она появилась во время Абу-Бакра. Имеется в виду для амиров, для тех, кто правят. Причина этого была то, что вот когда пророк, салам, покинул этот мир и халифом назначили Абу-Бакра, Абу-Бакр же торговал, он купцом был. И первое время, когда он халифом был, он занимался своей торговлей тоже. То есть, чтобы кормить свою семью. Не такая торговля, как вот, да, большая, обширная, а в том мере, что он мог бы, да, содержать свою семью. И ведь вот это время, когда он занимался с этим, вот это время же он тратит на торговлю, а дела мусульман в каком-то мере там оставалось. И Умар, раллаллаху анху, видя такое положение, он дает совет Абу-Бакру, ты, говорит, из Байтул-Мала, назначи, говорит, для себя вот зарплату, которой тебе достаточно, а вот тебе, говорит, отвлекает твоя торговля от занятий дел государства. И после этого Абу-Бакр, раллаллаху анху, он назначил для себя зарплату для тех, которые так же назначены, но это было мизерное тоже. Вот она до такой степени мизерной была, вот пример расскажу, хотя мы от темы чуть отходим. Вот во время правления Абу-Бакра его жена, она хотела, да, вот меда. И то, что зарабатывал Абу-Бакр, то есть вот его зарплата, она не хватала на это. Чтобы они, допустим, помимо других нужд, она купила себе вот желаемый вот мед. Этого не было. И она несколько месяцев чуть-чуть откладывает с каждой вот этой зарплаты и через несколько месяцев покупает там, ну, маленькую там банку или горшок меда. И когда Абу-Бакр пришел домой, он спрашивает, откуда, говорит, это? И она рассказывает, я вот так, говорит, вот желала, говорит, этого меда попробовать, кушать. И я, говорит, каждый месяц, говорит, столько-столько отлаживала, чтобы покупать это. И Абу-Бакр тот же сказал, оказывается, говорит, вот этот, который она откладывала, это лишнее, говорит, и вот повелел, чтобы вот эта часть зарплаты, чтобы убрали. Вот такие они были. Поэтому вот опять-таки повторяюсь, такие термины, там как завоеватель или там другое, вот применить к ним это неправильно. Вот. А ответ на тот вопрос, ну, все-таки ответ на вопрос и должен быть. Вот думаю, что это кроется вот в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть у пророка есть такой хадис, совершайте джихад Кызвин, поистине это висшие врата рая. То есть совершайте джихад Кызвин, поистине это висшие врата рая.
Что значит?
Это означает, вот вы совершаете, то есть доведите, говорит, религию Аллаха до Кызвина. Кызвин это вот, раньше, те времена, вот Кызвином называлось Бахруль Кызвин, это море, Каспийское море. Есть в Иране такой город тоже Кызвин, который называется, некоторые, ну, вот люди приписывают этот хадис именно к ним. Но мы попозже будем возвращаться к этой теме более обширно. Но я думаю, вот, допустим, и многие вот, ученые тоже придерживаются этого мнения. Вот если бы это было не территория, вот прибрежные места вот, Каспийского моря, а имел в виду пророк саллаллаху алейхи ва саллям город Кызвин, я думаю, они сперва отправились бы именно этот город, а не на территорию Дагестана, потому что Кызвин, она ныне вот находится на территории Ирана, она и ближе была сподвижникам, и табиинам тоже разница, она ближе, чем Дагестан. Но сперва был вот поход на нашей земле, на Кавказ, а потом только через несколько лет они отправились в город Кызвин.
Но при этом же можно сказать, что распространился ислам и здесь, на дагестанской территории, также и вот в этом городе Кызвин, который находится на территории,
да,
Ирана.
Вот то, что я хочу выразиться, это то, что если бы вот это повеление же получается, совершать джихад Кызвин, это уже повеление там идут. А повеление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники старались как можно быстрее исполнять. Поэтому они сперва не отправляя Дагестан или на Кавказ, они сперва бы туда же отправились бы. Вот в чем кроется, да, вот врата. Вот толкуя этот хадис, имам Рафии рахмаху говорит, вот местоимение этого, которое находится в этом хадисе, может она дать два смысла. Вот, а арабская грамматика, она очень богатая, и она может несколько вот, значений давать, и здесь она может дать два смысла. Первое, это территория на берегу Каспия, баракатная земля. То есть она может означать, что территория Каспия – это баракатная земля, и не подобает ей быть место жительством для неверных. Второе, это джихад по отношению к жителям этих мест лучше, чем другие страны. То есть это может означать, что джихад по отношению к жителям этих мест лучше, чем другие страны, так как посредством этого деяния заслуживают высшие степени в раю. То есть в хадисе говорится, что поистине это высшие врата рая. Высшие врата, то есть имеется в виду вот два смысла. Второй, она более как бы подходящая, что совершает джихад по отношению к этим жителям, она лучше, чем другие страны, так как посредством этого деяния заслуживают высшие степени в раю. Вот. И вот хадисы, кроме этого, есть еще несколько хадисов, которые указывают на это. Иншаллах, мы в другой раз будем рассказывать это насчет этого.
Вот этот вопрос спорный по поводу, мы часто слышали от наших оппонентов о том, что вот в Дагестане это врата рая. Некоторые понимали это в буквальном смысле, а получается, это было такое вот условное обозначение по поводу джихада, именно распространение ислама с территории Дагестана, получается.
Ну, люди не все же как надо понимают. Бывают люди, которые вот у каждого свое мнение, каждый как по-своему, по уровню своего разума или знания понимает что-либо, но мы придерживаемся этого мнения. Вот, коротко насчет этого. У нас следующий идет Салман аль-Фариси, но это уже будет, наверное, отдельная тема, потому что хотелось бы более подробно рассказывать про жизнь Салмана аль-Фариси, потому что это очень интересно. И когда Салман аль-Фариси встретился с пророком, салам, и рассказал ему все то, что с ним случилось за свою жизнь, пророк, салам, выслушал его, и потом он говорит, сказал сподвижникам, сперва обращаясь к Салману аль-Фариси, говорит, слушайте, говорит, вы тоже его, и вот Салман аль-Фариси, он говорит, рассказывает им тоже вот твою историю. Поэтому то, что пророк сам слушал, и для наших слушателей тоже, думаю, будет интересным, иншаллах.
У нас здесь СМС-послание, напомню номер, что есть время для того, чтобы принять ваши вопросы и ответить на ваши вопросы в виде СМС-послания. Напомню вам номер 931048, это номер эфирный, можете дозвониться к нам в студии, задать вопрос лично, а можете прислать его на наш номер 8-928-560-1048. Саляму алейкум, алейкум ассалям, не скажете ли вы, где похоронен Сальман аль-Фариси? Скажите, пожалуйста, не на территории ли Дагестана?
Салман аль-Фариси, вот как мы упоминали, они же отступились, и они отправились обратно в Шам. Обратно в Шам отправились. Салман аль-Фариси же спрашивает.
Да.
Салман аль-Фариси, он достиг до Иерусалима, до Байтул-Макдиса, и там он скончался, и там же похоронен.
То есть он похоронен в Иерусалиме. Да. У нас есть звонок. Алло, ассаляму алейкум. Говорите, пожалуйста. Так, наш звонок срывается, я напоминаю, 93-10-48, сегодня мы рассказываем об истории распространения ислама именно в Дагестане. Можете задать свой вопрос, у нас есть звонок. Ассаляму алейкум. Говорите, пожалуйста.
У меня не то вопрос, я хотел бы узнать вот насчет Абу Ханафи, хотел бы, можно будет такой вопрос,
да? Да, конечно, я вас слушаю.
Это тоже во время Абу Ханифа был смута насчет Корана, что-то вот, потом его запретили даже хадис проповедь даже читать, вот это, такой момент был там. Хотел бы узнать, почему это так было.
Ну вот можете как-то более подробно свой вопрос, потому что исходя из того, что вы сказали, непонятно. Во время Абу
Ханифа этот Коран создал, что ли, ну потом ему даже хадис рассказать даже запретили, его, короче, домашний арест был. Я... За что его вот это всего?
Я вроде понял.
Спасибо.
Постараюсь ответить. Это, если я правильно понял того, кто спрашивал вот вопрос, это не Абу Ханифа, а имам Ахмад. Вот во время имама Ахмада, это было 200-е годы по хиджре, впервые вот исламе появилось, вот исламе, вот аббасидский халиф Ма'мум, по-моему, если не ошибаюсь, вот он, у него был интерес к философии, и он разрешал вот людям, вот как вида, вот заняться, то есть изучать эту философию. И даже вот Ма'мун, он отправлял свою делегацию римскому императору, вот в то время вот, церковь, она запретила заниматься философией. И книги, относящиеся к философии, они были собраны одно место, и вот собрали вот какое-то помещение, ее там плотно закрыли, и в течение нескольких столетий никто туда не заходил, то есть запрещали, вот в таком виде было. И Ма'мун как-то это узнал, и он отправляет своих гонцов, чтобы вот разрешить, чтобы они отдали этих книг вот ему. И этот римский император позвал, говорит, вот священнику там, их, вот этих верховных людей, и он говорит, вот такой-такой от мусульманского правителя, говорит, к нам пришел, говорит, вот такой вот просьба, что, говорит, нам делать? И все там сказали, что не нужно давать и так далее, и один из них, говорит, в конце, в самом конце, говорит, сказал, лучше, говорит, давай отдадим им. Потому что, говорит, где вот эта философия, где вот эти книги, где эта наука, говорит, там всегда, говорит, смута бывает. А нам, говорит, выгодно, чтобы среди мусульман смута была. На самом деле, когда эти книги получали, и исламские ученые стали как бы изучать, заниматься этими книгами, они были переведены сразу же на арабский, там, на персидский и так далее, вот появилось такое течение, которое называется муатазилятами. То есть у них были некоторые отклонения от того, вот, не только некоторые, много вот отклонений было от вероубеждения, от акиды. Вот это уже, начиная уже с Абу Ханифы время, вот уже во время имама Ахмада, она уже создала такую, да, мощную такую свою партию, и даже халиф аббасидский того времени, он уже на стороне этих людей был. И одно из заблуждений этих мутазилятов, то, что они говорили, что Коран, она созданная. То есть Коран у мусульманина, который придерживается ашаритскую акиду и алматуритскую, вот этот мусульманин, он должен твердо знать, что Коран, она не сотворена, что это речь Всевышнего Аллаха, который не было сотворено. А они говорили, это сотворено. И имама Ахмада, рахма Аллах, из-за того, что он говорил, что это речь Аллаха, которая не создана, его, говорит, заключили в тюрьму и мучали, чтобы он сказал, вот, чтобы, вот, что это Коран созданный. Да. И имам Ахмад, рахмаллах, он стоял на своем, он вот, не сдавался, и этот палач, который бил его вот этой палкой, он, говорит, бил его изо всех сил. Здесь такой даже вот хороший момент есть. Вот как вот через некоторое время этот правитель умирает, потом новый поступивший на пост правителя аббасид, он дает амнистию, и с этим имам Ахмад спасается. И когда один день после этого имам Ахмад, говорит, на рынке ходил, он встречается с этим человеком, а этот палач, который его избил, он был слепой. То есть обе глаза у него были незрячими. И он держит его, останавливает и говорит ему, вот такой-то, вот когда, говорит, я был в тюрьме, ты меня, говорит, избивал, ну неужели нельзя было, говорит, хотя бы мягче побить меня, вот ты, говорит, изо всех сил, говорит, бил. И этот человек говорит ему, имам говорит, я это не из-за себя, не из-за своей нафса, говорит, бил тебя так. Я, говорит, боялся, что ты не сможешь выдержать эти пытки и скажешь, что Коран созданный, и с этим, говорит, умат станет на пути заблуждения. Вот именно из-за этого я бил, говорит, чтобы ты умер. Вот я бил, говорит, сильно, чтобы ты умер, пока не сказал вот эти слова. И имам Ахмад удивился этому человеку, какой у него иман, и он говорит, обращаясь к Всевышнему, Аллах, если этот человек говорит правду, верни, говорит ему зрение. И тотчас же говорит, этот человек стал зрячим. Вот этот наш слушатель, уважаемый, думая насчет этого говорит, то есть имама Ахмада мучали, ему было запрещено выступать проповедями в мечети, в мечетях, в конце его посадили в тюрьму, вот так его мучали. Но это было связано с тем, что вот Коран созданный, или там речь Всевышнего Аллаха, который не был создан, вот. Вот в чем заключался вопрос.
Спасибо большое за столь подробный ответ, но я напомню, что наше время подходит к концу, но сегодня, я думаю, этот эфир не прошел зря. Почему? Потому что мы услышали о правителях, которые были и в исламе, и есть у нас пример, с которым мы можем подражать, и очень большое удивление и умиление приходим к тому, когда узнаем, вот каково было положение вот этих правителей, да, и каково стремление сейчас у нас к власти, и как сильно мы хотим иметь большую заработную плату, и удивительно была именно та история, которую вы сегодня рассказывали, о накоплении денежных средств для того, чтобы хотя бы попробовать мед. И оказалось в итоге, что вот эти деньги в его бюджете оказались лишними, и он сказал, что нужно еще сократить заработную плату.
Если у нас еще пару минут есть, я бы хотел вот поздравить всех мусульман с тем, что вот у нас сегодня первый день месяца Раджаба, который вот пророк Саусам достоверный хадис сказал, что Раджаб это месяц Аллаха, который за ней следует месяц Шабан, это месяц пророка Саусам, и который за ней следует месяц Рамазан, это месяц Уммата, и вот Раджаб месяц, она... Как мы знаем, как сам пророк говорит, что это месяц Аллаха, вот делать ибадат, держать пост этого месяца, это очень желательно. И надеюсь, что Всевышний Аллах даст тауфик, в первую очередь, нам и всем мусульманам, вот, совершать богоугодное дело, богослужение. И этом месяце, вот, завтра у нас четверг, завтра вечером, желательно совершать намаз лалят, это салату рагаиб, она называется, тоже очень вот, вознаграждаемый там намаз. И вот, чтобы каждый мусульманин, у кого есть желание, может это тоже совершать. И достоинство этого месяца очень много, вот одно расскажу, то, что связано с историей. Этом месяце по одному версии, по одному риваяту, вот поженились родители пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Абдулла и Аминат, оба они поженились в этом месяце, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, появился в утробе матери именно этот месяц. И вот Абдулла, вот отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы знаем вот, из истории, он очень, говорит, очень красивым человеком был. И причиной этого было то, что в нем было нур пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот есть такой вот во всех книгах про сиры, про жизнь абсолютного пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это пишет. Вот одна женщина говорит, что это была сестра Варак ибн Науфала. Это она является также двоюродной сестрой Хадижи. Она говорит, когда вот именно тот день, когда Абдул-Муталиб привел своего сына Абдуллаха, и вместе они отправлялись за сватат Аминат, она говорит, когда увидела Абдуллаха, она позвала, говорит, его себе и говорит ему, женись, говорит, на мне. И Абдуллах отказывается, то есть он сказал, что он не может ослушаться отца. Он будет слушаться отца, и когда они, ну, она очень, как бы, настойчиво это требовала, но Абдуллах не поддался, говорит. А когда он уже женился на Аминат, и через три дня, говорит, уже обратно вот, шел по этой улице, эта женщина на него никакого внимания не обращает. И Абдуллаху стало интересно, вот, она, говорит, так настойчиво тот день спрашивала недавно, а сейчас, говорит, уже даже не смотрит, говорит, на меня. И он спрашивает у нее. И она ему говорит, теперь, говорит, мне нет нужды, говорит, до тебя, потому что, говорит, тот нур, тот свет, который был у тебя, говорит, сейчас тебе нету. То есть этот нур перешел к Аминат, это свет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот эта история, она случилась именно в месяце Раджаб.
Спасибо большое за столь интересную историю. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и желаю, чтобы этот месяц мы, конечно же, проводили, совершая побольше ибадата, но, увы, наше время подошло к концу. Огромное спасибо вам за этот эфир. С большим удовольствием будем ждать следующего эфира и рассказа про сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которые приезжали на нашу территорию Дагестан. Всем баракатного дня. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та аля ва баракатуху.